В Москве 18:07.
Киевский тупик.
В студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Александр Андреев, а на связи со студией по телефону наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, начинаем со скандала в ОБСЕ. Там украинские представители вместе с представителями Швеции подписали антироссийский документ, внесли его на рассмотрение, но, собственно, на обсуждение не пришли. Подробности расскажите, что это за документ и почему они не пришли?
По всей видимости, они не пришли по той простой причине, что сочли, что этот документ, что того, что они поставили подписи под этим документом, это уже означает, что они его поддержали и за него проголосовали. И непосредственно при процедуре личного голосования, когда этот документ обсуждался и принимался, они считали, что поскольку уже все сделано, зачем еще лишний раз там быть. Речь идет там об осуждении действий России, по мнению представителей Украины. Ну, в частности, по ситуации, связанной с Крымом, там речь идет о том, что, по мнению Украины, Россия должна вернуть Крым и прекратить поддержку Донецкой и Луганской республик. В этом суть документа. Является ли этот документ юридически правомочным? Нет. Каких-либо юридических последствий он не имеет и, в принципе, иметь не может. И это просто очередная такая пиар-акция, такая декларация своей антироссийской позиции, и не более того. Ну, Украина еще раз там в 1001, в 1300 и в 10025 сказала, что она не любит Россию, и показала это в публичном пространстве. Вот и вся суть этого документа. То есть это, в принципе, не более чем дешевый и стандартный пиар.
Ростислав Владимирович, какую цель преследовали? Пошуметь как можно громче в очередной раз?
Ну, понимаете, в любом случае, если у вас есть какие-то политические проблемы, да, другим государством, если есть какие-то спорные вопросы, то всегда вы стремитесь к этому привлечь внимание международной общественности, и всегда вы стремитесь каким-то образом продвигать свою позицию. Другое дело, что у Украины это плохо получается, но это скорее просто свидетельствует о непрофессионализме дипломатов и о непрофессионализме властей. То есть, ну, это, опять-таки, вот сейчас чемпионат мира, да, по футболу. Все знают, как играть в футбол, да, правила все знают. Значит, по мячу каждый может попасть. Но не все становятся чемпионами мира. И даже не все на чемпионат попадают. Вот так и здесь. Что надо делать, знают все. А как это правильно реализовать, выигрышно для себя, но это не все умеют. Вот украинские дипломаты, украинские власти этого просто не умеют делать. Кстати, я не исключаю, что здесь вот неявка, да, на голосование, это связано просто с тем, что украинская делегация могла не отследить формат, в котором принимался документ. Но дело в том, что в ОБСЕ существует много форматов, в том числе и формат принятия по умолчанию. То есть вы подаете документ, и если там в течение определенного периода, там сутки, двое, трое, значит, никто против него не возразил, он считается принятым, никакого голосования вообще не происходит, да? Вполне возможно, что украинская сторона и пыталась в таком виде, значит, продвинуть этот документ. Вот. И поэтому это, собственно, и не явилось, потому что считалось, что он просто будет принят по умолчанию. Я не утверждаю, но предполагаю, потому что там много форматов, они вполне могли либо не точно отследить, в каком формате они его подали, либо попытаться его тихонечко, кстати, продвинуть, считая, что, допустим, Россия об этом не узнает и не опротестует, да? Значит, а потом выяснилось, что надо таки приходить и голосовать, но об этом уже не знала Украина. Такое тоже вполне могло быть. Но это, опять-таки, это свидетельствует о непрофессионализме дипломатов, которые не отслеживали судьбу документа на всем, кстати, продолжении, на всем протяжении его принятия.
75 лет назад вооруженные подразделения украинских националистов атаковали больше 100 населенных пунктов, в которых жили поляки, и этот день считается апогеем Волынской резни. Именно 11 июля 1943 года. Владимир, скажите, как сейчас официальный Киев к этому событию относится, ну и как относятся к нему жители Украины?
Если говорить об отношении официального Киева, то он всячески пытается замалчивать эту проблему. Вот если просто просмотреть информационное пространство Украины, то о этом трагическом для поляков дне просто нет вообще никаких упоминаний. То есть как бы проблемы не существует, и в Киеве стараются об этом не говорить, и это совершенно понятно почему. Из бандеровцев делают героев, хотя на самом деле они были просто палачами и грабителями, и, естественно, волынская резня никак не вписывается в имидж якобы героев, и поэтому замалчивают. Замалчивают также и то, что стараются замолчать, то, что Анджей Дуда, например, президент Польши во время недавнего визита прямым текстом назвал это геноцидом и прямым текстом возложил ответственность за волынскую резню на организацию украинских националистов и украинскую повстанческую армию. По его словам, руководство ООН приняла это решение, а украинская повстанческая армия осуществила его на практике и, как он сказал, к сожалению, успешно. То есть эту тему стараются обходить молчанием. Если что-то и говорят на эту тему, то как-то пытаются сказать, ну вот это были же взаимные акции, вот поляки тоже что-то там делали против этнических украинцев, поэтому надо как-то относиться к этому примирительно, стараться об этом забыть. Но, в принципе, я не думаю, что поляки это забудут, потому что это практически то же самое, что предложить евреям примириться с эсэсовцами и с Гитлером. Германия для того, чтобы достичь примирения с евреями, должна была осудить нацизм, отказаться от него и преследовать нацизм во всех формах. На Украине же пытаются, с одной стороны, героизировать бандеровцев, которые были местными национал-социалистами, а они официально исповедовали идеологию национал-социализма. Это не является секретом. И, ну, и в то же время как-то не поссориться с соседями, против которых осуществляли свои зверские эксцессы бандеровцы.
Зачем это делается и какими вообще могут быть в ближайшее время отношения, официальные отношения Польши и Украины? Можно ли ожидать, что они смягчатся в этом вопросе?
Ну, делается это, понятное дело, не от большого ума. Понятно, опять-таки, что отношения будут только ухудшаться. Это, в общем-то, даже видно по динамике развития и отношений двусторонних, и вообще польской позиции в данном вопросе. Потому что некоторое время поляки склонны были выносить эту тему за скобки, но в том числе и потому, что ее не особо педалировали на Украине. Значит, но с установлением на Украине радикально-националистического режима вдруг выяснилось, что волынская резня – это чуть ли не подвиг украинских националистов. Значит, естественно, для поляков такие трактовки неприемлемы, тем более, когда стали превозносить в качестве героев именно убийц польского мирного населения, потому что среди жертв УПА больше всего как раз поляков, даже не советских людей, там, не граждан УССР, значит, а именно поляков. Вот, потому что они, кстати, оказались самыми беззащитными и под руку подвернулись, и слишком много их было тогда на Западной Украине, удобно самое убивать было. Вот. Поэтому, естественно, поляки будут реагировать чем дальше, тем жестче. Почему я говорю, что это не от большого ума? Потому что, в принципе, сама концепция, с которой Украина подходит к волынской резне, она начисто опровергает украинскую же концепцию участия УПА во Второй мировой войне. Потому что с точки зрения официального Киева, во Второй мировой войне украинская повстанческая армия воевала одновременно против двух тоталитарных режимов. Против германского и против советского. Они так и говорят, что вот УПА воевала против Гитлера, против Сталина. Значит, но если она воевала против Гитлера и против Сталина, то в таком случае, по крайней мере, Соединенные Штаты и Великобритания, очевидно, были ее союзниками. Потому что против них же она не воевала, они воевали против Гитлера. Значит, а польское эмигрантское правительство, значит, являлось союзником Соединенных Штатов и Великобритании. И, кстати, тоже его вооруженные силы, армия Краева, воевали, реально воевали и против Гитлера, и против Сталина. То есть, если против Советского Союза были отдельные эксцессы, но, тем не менее, были зафиксированы вооруженные столкновения армии Краевой как с советскими партизанами, так и с регулярными частями Красной Армии, когда они вступали в Польшу. Вот. Соответственно, уж Польша тогда, которая реально воевала хоть чуть-чуть, но на два фронта, значит, должна была быть, по идее, для УПА тогда естественным союзником. Но при этом мы сталкиваемся с трактовкой украинскими историками Волынской резни чуть ли не как такой микровойны украинско-польской на данной территории. То есть они говорят, ну, видите ли, здесь просто были столкновения отрядов армии Краевой с отрядами УПА, а поскольку и те, и другие базировались на местные села, одни на польские, другие на украинские, то, соответственно, и одни, и другие проводили акции против мест базирования своих оппонентов, ну, вот заодно страдало таким образом и мирное население. То есть получается, что украинская повстанческая армия, которая якобы вела войну на два фронта, ни с того ни с сего начала войну с армией Краевой, которая тоже вела войну на те же самые два фронта. Логика напрочь отсутствует. Вот. Поэтому получается, что они сами же для себя создают реальные сегодняшние политические проблемы. И они сами же опровергают свою собственную трактовку истории Второй мировой войны. И главное, что непонятно ради чего. То есть ради Бандеры и Шухевича, которые, их можно сколько угодно там назначать героями Украины, но понятно, что для всего остального цивилизованного мира они никогда героями не будут. То есть на это как в течение какого-то времени могут закрывать глаза, как, например, Европейский Союз, который 3 года на голубом глазу утверждал, что на Украине нацизма нету, а потом стал потихоньку прозревать, в том числе и с подачи Польши, кстати. Но реально добиться их героизации в рамках, ну, даже не всей планеты, хотя бы Европы, да, то есть признать их такими же полноправными участниками Второй мировой, как, допустим, там Деголь, там или французское сопротивление, у них все равно не получится. Это нереально абсолютно. Значит, тем более, что эти люди там же на Западе прятались, и прятались именно как военные преступники. Значит, и масса государств, не только Советский Союз, но и Югославия, и Польша требовали их выдачи в свое время. И многие из них не были выданы просто потому, что хоть успели умереть своей смертью. Вот. То есть логика действия в данном случае отсутствует напрочь. Это свидетельствует о том, просто что вот эти вот радикальные националистические настроения, с которыми украинская власть, украинский правящий истеблишмент заигрывал, пытаясь сделать их своим политическим инструментом, они дошли до такого уровня на Украине, что теперь уже радикальные националисты используют украинский политический истеблишмент для реализации своих политических установок вопреки даже интересам и украинского государства, и украинской элиты, и украинского народа. Потому что получается, что из-за нескольких десятков тысяч, да, маргиналов, которые до сих пор там считают Бандеру и Шухевича героями, значит, героизируют УПА, из-за них сегодня политические проблемы, имиджевые проблемы возникают у всего украинского государства, у всего украинского народа, и в том числе и украинской элиты. То есть, понимаете, если в 1943 году поляки сталкивались с бандеровцами, значит, и это был конфликт именно польско-бандеровский, значит, в которую была втянута только часть, радикальная часть Западной Украины, то сегодня усилиями украинских националистов, усилиями украинских властей этот конфликт превратился в польско-украинский. То есть теперь это уже ответственность за это несет все украинское государство, соответственно, весь украинский народ, потому что они солидаризовались с этими людьми. 75 лет назад были совершены преступления, вместо того, чтобы их сегодня спокойно осудить, значит, украинские власти с ними солидаризовались и приняли таким образом на себя ответственность за эти преступления.
А что мешает просто осудить эти преступления и сказать, что это не наше, мы к этому не причастны?
Во-первых, у них нет другой идеологии государственного строительства, да? Значит, ну, нельзя же объявить, что украинское государство надо для того, чтобы Порошенко мог хорошо и спокойно воровать. Значит, там, или Тимошенко, неважно кто. Значит, поэтому они пытались использовать националистов именно как идейный базис создания украинского государства. А после того, как они вот этот вот национализм, да, радикальный национализм накачали, надули до гомерических размеров, и, по сути дела, привели к власти на Украине, по сути дела, сделали единственной реальной политической силой, ведь все остальные или запрещены, или загнаны в полуподполье, или в любом случае не могут победить на выборах, потому что кто же им даст, даже если за них проголосуют. Нет, вот после того, как они это все надули до этих гомерических размеров, они попали в зависимость от радикальных националистов. Они сами, организуя переворот в 2014 году и опираясь, разлагая государственные структуры, опираясь на радикальных националистов, на нацистов, как на единственную силовую опору, они их, по сути дела, они, по сути дела, поставили под их контроль все государство украинское. И теперь уже им очень сложно, значит, выступить против идей, которые вот эта вот их силовая опора разделяет. Они боятся, что в таком случае эти самые националисты могут повернуть оружие против нынешних руководителей. И правильно боятся, потому что так как они там друг друга ненавидят, постоянно борются за власть. Стоит Порошенко осудить волынскую резню, Тимошенко тут же скажет, что он агент Кремля. Стоит Тимошенко осудить волынскую резню, Порошенко скажет, что она агент Кремля и попытается натравить националистов на нее. То есть, продолжая играть с вот этим националистическим отребьем, пытаясь использовать его в своих интересах, они все больше и больше и больше попадают в зависимость от него.
Еще одна тема. Сегодня акции протеста в Киеве. В общей сложности, по тем данным, которые у нас есть, может быть, Владимир нас сейчас поправит, в них принимают участие около 5000 человек. Владимир, расскажите, пожалуйста, кто и против чего протестует?
Сегодня перед зданием Кабинета министров проходили сразу две манифестации. Одну манифестацию проводили сотрудники компании «Днепр-Азот», которая прекратила свою работу 15 июня. И, как заявил Сергей Сидоров, глава правления этой компании, из-за политики властей, приведшей к необоснованному повышению стоимости газа для промышленных предприятий, что делает нерентабельной и невозможной работу украинских предприятий. Они говорили о том, что из-за закрытия «Днепр-Азота» фактически целый город остается без работы, потому что это так называемое градообразующее предприятие, там занято 23 тысячи человек, и что вся страна оказывается перед угрозой лишиться воды, потому что Днепр-Азот, мы как раз вчера об этом говорили, является монополистом по производству жидкого хлора, который используется для обеззараживания питьевой, вообще той воды, которая подается во все города Украины. Это была одна манифестация. Вторую манифестацию проводили владельцы автомобилей, которые завезены из Европейского Союза в последнее время, и которые ездят на европейских номерах, и на Украине их сейчас называют евробляхи. Они возмущены тем, что от них требуют провести растаможку этих машин и заплатить огромную пошлину за эту растаможку. Дело в том, что после открытия границы с Европейским Союзом, в том числе и экономическим, граждане Украины массово начали выезжать за границу и по дешевке покупать там машины бывшего употребления. Они там стоят несколько раз дешевле, чем на Украине. Но когда они приехали, от них начали требовать растаможку, и оказалось, что это абсолютно нерентабельно. То есть не было никакого смысла ехать в Европу. Им угрожают огромными штрафами, конфискацией машин, они возмущаются и требуют, чтобы с них не брали пошлину. А таких машин действительно огромное множество. Я вот когда сейчас езжу по улицам Киева, ну, практически каждые несколько минут во время поездки по любой киевской улице я встречаю как минимум одну машину на евробляхах. То есть, эта проблема очень острая, потому что таких владельцев даже уже не десятки, а сотни тысяч, и они не хотят платить, а государство требует, чтобы они заплатили пошлину. В этом суть конфликта.
Ростислав Владимирович, добился чего-нибудь участники сегодняшних акций протеста?
Думаю, что нет, потому что если уж они добьются своего, то в таком случае украинское государство даже распускать не надо, оно в таком случае само распустилось, можно считать. Потому что, ну, вы понимаете, что в принципе в России тоже существуют пошлины, да, на автомобили, они ниже, чем на Украине, но не существуют. И тоже можно выехать за границу, купить там автомобиль подешевле, приехать на иностранных номерах, продолжать ездить, а потом начать требовать от правительства, чтобы оно все это легализовало. Да? Потому что зачем я должен лишние деньги платить, правда? Значит, но в любом нормальном государстве, ну, во-первых, для большей части народа вот эта вот, кстати, наценка из-за пошлины не настолько принципиальна, потому что все-таки народ более или менее нормально, зажиточно живет. На Украине это, кстати, тоже еще 5 лет назад не было вопросом какого-то там сугубого принципа. Да? Значит, во-вторых, в общем-то, люди понимают, что если подходить к делу таким образом, то, скажем, в таком случае десятки заводов автомобильных, которые сейчас работают в России, закроются, народ потеряет работу. Значит, и, соответственно, в результате, да, это самое вызовет соответствующую цепочку, потому что закроются заводы, значит, они не будут покупать металл там, и так далее, значит, это вызовет соответствующую цепочку падения производства. В результате лучше никому не станет, то есть народ просто обнищает. Значит, на Украине обнищание случилось уже. Значит, причем случилось именно по вине правительства, которое проводило такую, в кавычках, разумную экономическую политику и внешнюю политику. Значит, народ стал искать выход. То есть ездить хочется, тем более, что опять-таки на Украине общественный транспорт работает не так, как в России, тем более в Киеве он работает не так, как в Москве, то есть там, где он еще хоть как-то работает, да. Значит, соответственно, зачастую самое на Украине, как в Соединенных Штатах, без машины ты просто не попадешь никуда. Значит, соответственно, для многим людям автомобиль просто нужен, даже для того, чтобы просто работать. Соответственно, они пытаются как-то выходить из положения. Выходить из положения, нарушая закон. Значит, почему такие требования выдвигаются наглые? Да? То есть я нарушаю закон, но вы, пожалуйста, мне это все легализуйте. Да потому что население, видишь, закон нарушается ежедневно, ежечасно и всеми подряд. И если можно незаконно приводить Порошенко к власти в качестве президента, а после этого он может совершенно незаконно обогащаться, набивая себе карманы, значит, и не только он, то почему, собственно, простой маленький украинец не может хотя бы немножко незаконно, значит, приобрести подешевле автомобиль? То есть это такая примерно логика размышлений. Значит, и поэтому они выходят с этими требованиями. То есть они говорят: ребята, мы же такие же, как вы, да? Ну, вы украли много, дайте нам украсть хотя бы что-то. Значит, но, с другой стороны, правительство в данной ситуации, ну, нормальное правительство, не может уступить, потому что если... Значит, по требованию, да, желающих отменять пошлины на автомобили, то потом можно по требованию желающих отменить налоги вообще там, и так далее. То есть в таком случае, с учетом опять-таки обнищания, с учетом того, что самые разные группы населения хотели бы, да, там и коммунальные услуги не платить, там, и за транспорт не платить, и вообще ничего не платить. Можно вызвать просто обвал вот этих требований, обвал манифестаций с требованиями «разрешите, разрешите, разрешите», значит, «не платить, не платить, не платить», «отмените одно, второе, третье».
В студии Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. На связи со студией по телефону наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Мы прервемся на новости, потом продолжим.
Киевский тупик.
18:34 в Москве. В студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко и Александр Андреев. На связи со студией по телефону наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Киеву необходимо отказаться от Минских соглашений и нормандского формата, усилить армию и договариваться о прекращении войны в Донбассе на основе Будапештского меморандума от 1994 года. Об этом заявила Юлия Тимошенко. Владимир, можно ли считать это заявление программным?
Да, безусловно. Тимошенко, в принципе, и раньше делала подобное заявление, причем уже давным-давно. Можно вспомнить, что еще в 2004 году она заявила, что Донбасс нужно окружить колючей проволокой и разбомбить. У нее есть, то есть она всегда занимала такую позицию, и сейчас нет никаких оснований предполагать, что она ее изменит. Фактически Юлия Тимошенко, которая сейчас идет, уже открыто идет кандидатом в президенты, имея наивысший рейтинг популярности, тем самым заявляет о своей будущей программе президентства. И следует отметить, что Юлии Тимошенко, по большому счету, в общем-то, выбирать нечего. Она не может занять другую позицию, нежели откровенно прозападная и агрессивная по отношению к России, потому что, ну, как бы это сказать, я высказываю это в качестве предположения, это версия. Так вот, она была близким партнером Павла Лазаренко, который выехал в был выдан Соединенным Штатам, и там был привлечен к уголовной ответственности за отмывание денег. И, как я понимаю, Павел Лазаренко за то, что ему там в значительной мере облегчили наказание, сдал всех своих партнеров, в том числе, можно предположить, и Юлию Тимошенко. И поскольку Соединенные Штаты еще с середины 90-х годов, с конца 90-х годов располагают компроматом на Тимошенко, естественно, она для них очень удобный политик, она не сделает ничего, иначе на нее просто выбросят весь этот компромат по делу Лазаренко, а там этого компромата ох, как много. Александр?
Ростислав Владимирович, правда она не может ничего больше сказать, и будет ли она делать то, что сейчас обещает, если ее выберут президентом?
Ну, дело в том, что, как обычно, невозможно понять, что, собственно, обещает Тимошенко. Потому что то, что она сказала, да, вот отказаться от Минских соглашений, договариваться на основе Будапештского меморандума 1994 года, но это все равно, что мы сейчас скажем, что России необходимо отказаться от Минских соглашений и договариваться на основе решений Венского конгресса 1815 года. То есть каким образом, какие решения, куда применять, вообще непонятно. В Будапештском меморандуме 1994 года ничего не сказано ни о Донбассе, ни о гражданской войне на Украине. Украине только обещано, да, что в обмен на ядерное разоружение, значит, соответствующие там страны, подписавшие этот меморандум, будут уважать ее территориальную целостность. Вот. Значит, как Тимошенко собирается использовать Будапештский меморандум, тайна сия велика есть. Потому что этот документ никого ни к чему не обязывает, во-первых, а во-вторых, все, что там сказано и написано, значит, это крайне расплывчато и не имеет никакого отношения к ситуации в Донбассе. Значит, поэтому, как мне представляется, Тимошенко просто пытается сегодня, не зная, как сложится ситуация послезавтра, значит, как ей придется маневрировать, с кем договариваться, она пытается оставить все руки развязанными. Значит, то есть на основе Будапештского меморандума можно договариваться о том, чтобы признать Донбасс независимым. На основе Будапештского меморандума можно договариваться о том, чтобы Донбасс вернулся на Украину. Значит, на основе Будапештского меморандума можно договариваться вообще о чем угодно, даже о ликвидации Украины тоже можно договариваться на основе Будапештского меморандума. Значит, там никаких предначертаний в нем самое нету. Значит, поэтому, с моей точки зрения, абсолютно Тимошенко знает, что большая часть населения Украины, а по последним социологическим данным это порядка 74%, значит, считают нынешний радикально-националистический курс неправильным. Значит, правда, непонятно, какой они считают правильным, но, по крайней мере, действующий неправильно. Значит, его каким-то образом надо менять. Значит, по поводу того, каким образом менять, там уже единственного мнения нету абсолютно, потому что там где-то треть, значит, выступает за вступление в НАТО, четверть против вступления в НАТО, остальные вообще не знают, что там им делать. Значит, ну, тем более от того, что украинцы выступают за или против вступления в НАТО, от этого НАТО вообще ни холодно, ни жарко, и никто никого никуда не собирается принимать. Значит, непонятно, какие будут отношения не только у Украины с Западом, но непонятно, какие будут отношения внутри Запада, потому что сейчас там у Трампа серьезные противоречия с Европейским Союзом, и, судя по всему, он их планирует только углублять. Значит, непонятно, какую позицию займут США в глобальном плане, значит, то ли они будут дальше идти по пути самоизоляции, то ли они вернутся к активной и агрессивной внешней политике. Сейчас много чего непонятного. Значит, поэтому любому политику, да, который собирается играть через полгода, там, через 7 месяцев, ему лучше не давать конкретных обещаний, с одной стороны. А с другой стороны, сейчас для того, чтобы собирать голоса, конкретные обещания давать надо. И надо давать их так, чтобы самые разные социальные группы, в том числе и диаметрально противоположно глядящие на перспективы внешней, перспективы внутренней политики, чтобы они считали, что эти обещания даны лично им. И вот Тимошенко формулирует свои обещания таким образом, чтобы сторонники мира считали, что она выступает за мир, сторонники войны считали, что она выступает за войну, сторонники самостоятельности Донбасса считали, что она выступает за самостоятельный Донбасс, сторонники унитарной Украины считали, что она выступает за унитарную Украину, а самое главное, чтобы действительно через полгода или год можно было эти свои сегодняшние обещания развернуть любым способом и сказать, ну так я же тогда еще обещала именно вот таким образом действовать. Поэтому, я говорю, она может ссылаться на Будапештский меморандум, на решение Венского конгресса, на договор князя Игоря с Византией. Здесь пространство для маневра огромное.
Сложная она противник для Порошенко или для Порошенко сейчас все противники сложные?
Я думаю, что для Порошенко сейчас все очень просто. Ему надо о душе думать. Вот, потому что сохранить власть для него практически нереально. В том числе уже и силовым путем. То есть даже для этого, даже об этом надо было задумываться уже раньше. То есть сейчас надо думать о том, как ее тихонечко, эту власть отдать, значит, и как и куда уехать, чтобы потом, ну, как минимум, не посадили. Вот. Я, правда, пока что так смотрю, что Петр Алексеевич все еще пытается барахтаться. И очевидно, что вот его окружение, его советники, которые совершенно очевидно планируют заработать на выборах и заработать неплохо, потому что какие бюджеты будут выделены, значит, они его стимулируют к тому, чтобы продолжать бороться за власть, и очевидно обещают ему, что он сможет эту власть сохранить. Вот. Но, тем не менее, после того, по крайней мере, как Аваков открыто практически перешел на сторону Тимошенко, у Порошенко никаких шансов нет. До тех пор, пока Аваков сохранял нейтралитет, Порошенко имел перед Тимошенко даже определенные преимущества. С тех пор, как Аваков стал поддерживать Тимошенко, у Петра Алексеевича все шансы Петра Алексеевича свелись к нулю, потому что любые силовые дергания Аваков спокойно подавит при помощи сил МВД и Национальной гвардии. Значит, и любое голосование Аваков спокойно организует, потому что именно силы МВД и Национальной гвардии будут контролировать избирательные участки. А там, где не будут контролировать они, там будут контролировать, опять-таки, нацистские батальоны, которые тоже курируют в значительной степени Аваков. Вот, поэтому вариантов у него особых нету. А Тимошенко, в том-то, собственно, и проблема Тимошенко, что она сильный противник не только для Порошенко, она сильный противник для кого угодно. Не просто сильный, она опасный противник. Потому что на Украине все политики, весь олигархат прекрасно знают, что Юлия Владимировна, прорвавшаяся к власти, это хуже, чем Петр Алексеевич, Леонид Данилович, Виктор Федорович и Виктор Андреевич вместе взятые. Это человек, который не имеет никаких ограничений абсолютно. И это человек мстительный, и самое главное, которому есть за что мстить многим. Значит, ну, а по части, кстати, перераспределения в свою пользу чужой собственности, Юлия Владимировна тоже 100 очков вперед даст и Петру Алексеевичу, и Виктору Федоровичу. Значит, поэтому ее тоже откровенно боятся. И поэтому для Тимошенко мало победить Порошенко. Она сейчас не эту задачу решает. Порошенко ею практически побежден. Теперь вопрос заключается в том, чтобы после того, как Порошенко уйдет, власть таки попала в руки Тимошенко и там сохранилась. Потому что путем выборов, да, Тимошенко не может победить в первом туре. А если она не может победить в первом туре, то после того, как становится понятно, что во второй не попал Порошенко, во втором туре может произойти общенациональное олигархическое объединение против Тимошенко, и они ее могут во втором туре совершенно спокойно погасить, опять-таки вне зависимости от того, как проголосовал народ. Более того, во втором туре и Аваков может найти уже, кстати, кандидата для него более подходящего, потому что я думаю, что он тоже, ну, не до такой степени дурак, чтобы не понимать, что Юлия Владимировна, пришедшая к власти, несмотря на все его услуги, помножит его на ноль в течение первых же полугода.
Мы сейчас прервемся на рассказ о погоде, после него продолжим.
Киевский тупик.
18.48 в Москве. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. И Александр Андреев в студии. На связи со студией по телефону наш киевский корреспондент Владимир Синельников. И, Владимир, ну, прежде всего, как вы считаете, Порошенко действительно не осознает, что у него практически нет шансов на победу на президентских выборах? И, собственно, к этому вопросу написал он статью для Financial Times, и в ней пишет о том, что нынешняя неделя очень важна для Украины, потому что и саммит Украина ЕС и саммит НАТО. Какие вопросы будут решаться, связанные с Украиной на этих саммитах, что она так важна для, что они так важны для Украины?
Если говорить о том, действительно ли Порошенко верит в то, что он может быть переизбран, да. У меня такое впечатление, что он уже давно потерял чувство реальности, и он, я думаю, не отдает себе отчета в том, что происходит в стране, и что о нем реально думают люди, и о том, о реальном политическом раскладе. В принципе, Порошенко человек не очень умный, но хитрый. Вот есть такой типаж, не умный, но хитрый. Вот он как раз такой, поэтому с точки зрения аналитики он всегда был слабым, и следует учесть тот факт, что Порошенко президентом стал случайно. Его никто не рассматривал как серьезную политическую фигуру. Ну, вот так получилось, что Янукович фактически сдал власть. Все остальные ведущие политики оказались в той или иной мере замазаны в Майдане, который, кстати, был непопулярен. А Порошенко тут появился в данный момент. Если, кстати, почитать его предвыборную программу, то у него абсолютно вменяемая программа, очень нейтральная, очень позитивная. Он обещал и уважение к правам русскоязычных граждан и быстрое завершение антитеррористической операции. Я напомню, что когда он баллотировался президентом, он не говорил о войне с Россией, он говорил об антитеррористической операции, экономическое процветание и так далее и тому подобное. То есть он вбросил для народа вменяемую программу, народ проголосовал, потому что хотел мира и покоя, и он так случайно стал президентом. Абсолютно к этому не имея ни малейших задатков. Поэтому, я думаю, Порошенко реально не отдает себе отчета в том, что происходит, и действительно готов баллотироваться. Вы знаете, я просто иногда наблюдаю видео с Порошенко, и вот как-то была его поездка в один из рабочая поездка в один из городов Украины, и там его встречала массовка заранее подготовленная, они говорили ему, как они его любят. И я смотрел на расплывающееся от счастья лицо Порошенко, и у меня сложилось впечатление, что Порошенко искренне верит в то, что его действительно любят, а это не специально подобранная к нему массовка. То есть он вел себя так, будто он действительно велик. Великие политики, великое счастье для Украины. Поэтому, я думаю, он будет баллотироваться, просто не понимая того, что у него нет ни малейших шансов. Если говорить о предстоящих переговорах во время саммитов НАТО и Европейского Союза, они ничего Украине не дадут. Порошенко еще раз поговорит о великих перспективах Украины, о том, что Украина должна стать членом НАТО и Европейского Союза, о том, что Украина это сейчас восточный вал, который защищает Европу от России, и Европа должна это понять. И сделать какие-то там выводы для Украины и так далее и тому подобное. Конкретики никакой не будет. Не будет никаких новых актов политической поддержки, не будет каких-то новых кредитов. То есть это будет порожняк. Почему он говорит о том, что это большое событие? Да просто потому, а ему же нужно что-то сказать. Он же не может сказать, я просто так проеду в Европу за счет бюджета, от нечего делать. Просто там о чем-нибудь поговорю, а потом вернусь. Просто и все. Он должен сделать вид, что это великое событие. Поэтому никаких прорывов не следует и близко ожидать в отношениях Украины с Европейским Союзом и НАТО. Ну, а Порошенко вот просто ведет себя в данном случае достаточно смешно, как человек, абсолютно потерявший чувство реальности. Александр?
Ростислав Владимирович, вы согласны с тем, что никаких решений важных для Украины на этой неделе принято не будет, и это просто хорошая мина плохой игре и желание что-то сказать, потому что что-то говорить нужно?
Я думаю, что не только на этой неделе, но и через месяц, и через полгода никаких решений важных для Украины ни в рамках ЕС, ни в рамках НАТО принято не будет. Более того, вся эта история вообще напоминает день сурка, потому что из года в год, из месяца в месяц, из недели в неделю, изо дня в день украинские политики в своих выступлениях говорят, этот день, эта неделя, этот месяц, этот год важнейшие для Украины, потому что пройдут там такие-то саммиты, НАТО, такие-то встречи в рамках Европейского Союза, такие-то учения совместные, там еще что-то. И из года в год ничего не меняется. И, в общем-то, это уже настолько приелось даже записным украинским патриотам, что стало просто игнорироваться даже на Украине. То есть, по большому счету, сейчас в мейнстрим, да, украинской политики входят две точки зрения основные. С Европой не получилось, надо что-то менять. Что пока непонятно, но что-то надо менять, возможно, даже как-то вновь подружиться с Россией. Это один вариант. И второй вариант, который проповедуется радикальными националистами, не очень-то и хотелось в эту Европу. Значит, а у нас вокруг все враги, надо просто замкнуться в своих границах, создавать автаркичное национальное государство. Вот. То есть для, в общем-то, большинства активных политических сил на Украине очевидно, что весь вот этот поход в НАТО и Европейский Союз, он просто провалился. И я просто еще раз могу подчеркнуть, да, что здесь проблема непрофессионализма не только политиков, но и экспертного непрофессионализма, чиновничьего непрофессионализма профильного. Потому что, в конце концов, политик не обязан знать все. Политик обязан нравиться населению. А мысли ему в голову должны вкладывать профессионалы. И если он сам не умеет, то и речи за него должны писать профессионалы. И понятно, что статью Financial Times Порошенко не сам на компьютере набирал, а ему ее написали его, кстати, пиарщики, помощники, советники и так далее. И это свидетельство крайне низкого уровня именно его обслуживающего персонала, потому что они с теми же идеями, которые уже полностью дискредитированы, которые продемонстрировали свою полную непригодность на протяжении уже не года, не двух, а десятков лет, они опять с ними же вышли, опять в который раз создали ту же самую идейную конструкцию. И вы видите, как все важно, потому что на этой неделе пройдут где-то там заседания НАТО и ЕС. А вот если вдуматься в то, что сказано, Украина не член НАТО, Украина не член ЕС. Значит, и получается, что... Да, и при этом тут же написано, что без Украины же ничего никогда нигде не решается. В том, что, по крайней мере, в том, что касается Украины. Так вот, подчеркиваешь, ничего без Украины не решается, в то же время в статье Порошенко указывает, что там соберутся какие-то там 20 стран, да, или 25, и без Украины решат что-то такое важное для Украины. Вот. Значит, ну, извините, это свидетельствует о месте Украины в мировой табеле о рангах, потому что если без вас решают что-то для вас важное, а вы сидите и даже не знаете, что решат, ну, такая страна.
Спасибо. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко был в студии, а на связи со студией по телефону Владимир Синельников.
Киевский тупик.